Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 30 сентября. Сегодня мы говорим вот о чем. 27-29 сентября армия России активно продвигалась на севере и юге Очеретинского выступа. В каждый из этих трех дней проект Deep State сообщал об успехах агрессора у Новогродовки. Также Российской Федерации удалось оккупировать село Мариновка на восток от Селидова. Судя по карте, агрессор завершил формирование клещей для Селидова, крупнейшего населенного пункта между Покровском и Курахово. Город полуокружен позициями россиян с востока, это Мариновка. С северо-востока, это Новогродовка. И с юго-востока, это Цукурино. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 30 атаках российской армии за сутки на Покровском направлении. И как раз больше всего штурмов было возле Селидова. Также спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона сообщил, что агрессор готовится возобновить штурмы на запорожском направлении, а именно в районе села Приютное. Цитата. «Несколько дней назад с автомобильной базы автомобильного транспорта Южного округа Российской Федерации оккупанты получили 25 легковых автомобилей «Багги», которые применяются именно для проведения таких штурмовых действий, когда штурмы ведутся малыми группами пехоты», — заявил он. Сегодня в студии поговорим о том, как дальше будет действовать Россия вокруг Селидова, которая оказалась в полуокружении. Насколько ухудшит оборону Донбасса возможная потеря этого города вооруженными силами Украины? И зачем Россия оживляет Запорожский фронт? С нами сегодня будут спикер 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады Орест Дремоловский и израильский военный аналитик Давид Гендельман. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма. Пишите, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Возле Северска, по сообщению Генштаба, агрессор в прошлые сутки штурмовал район Верхнекаменского. Атаковал непосредственно Часовьяр и Белую гору с юго-восточной стороны от него. Однако линия фронта по Часовьярам остается стабильной. Штурмы идут в городской черте Торецка и в близлежащих поселков Щербиновка и Нелиповка. В пятницу на карте Deep State фиксировалось продвижение российских войск в Нью-Йорке. Западный край Донецка. На Покровском участке самой активной точкой Генштаб признает Селидово. Россияне атаковали возле Воздвиженки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Лисовки, Зеленого поля, Крутого Яра и Журавки. За выходные, по данным Deep State, противнику удалось захватить Мариновку и сделать несколько рывков под Новогродовкой. На Кураховском участке точки боев Цукурино, Александрополь, Георгиевка, Катериновка, Елизаветовка и Константиновка. Deep State видит продвижение РФ под Цукурино. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские подразделения атаковали возле Кучеривки, Кругляковки, Новоосиново, Лозовой и Вишневого. На Лиманском – возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, в Невском и Серебрянском лесу. На юге Донецкой области защитники продолжают удерживать Угледар в узких клещах. С 26 сентября существенных территориальных потерь нет, хотя агрессор пытается пробиваться в направлении Богоявленки, единственного логистического пути из Угледара, и пытается закрепиться в многоэтажках на восточной окраине города, сообщает Deep State. По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль.
Итак, Угледар продолжает удерживать украинские войска, несмотря на то, что там осталась только узкая щель, и город зажат с двух сторон оккупированными флангами. Кроме непосредственно пехотных штурмов, российская авиация активно засыпает города фабами. Вы можете наблюдать сейчас, как это происходит. Это видео с российского дрона. Угледар, напомню, относительно небольшой город, но состоит исключительно из высоток. По сути, все, что здесь попадает в кадр, и есть Угледар. Еще один город покажем сейчас, это Торецк. Там бои идут уже в самой городской черте, плюс наносятся удары с воздуха. Вот в каком состоянии Торецк сейчас.
Черговий день по місту. Заїхали в Торецьк. Самі бачите, як все знищене, все кругом обстріляне. Ворог нещівно обстрілює територію громади. В цілому всі будинки вже знищені, немає ні одного живого місця, де можна було б людям переховуватися. Ось бачите, як у нас все навколо. Тому ми займаємося евакуацією, наполягаємо, щоб мешканці, які залишилися, виїжджали в більш безпечні місця, так як жаль, ви бачите, що все кругом руйнується, все кругом знищується. Все, ми віримо в Збройні Сили, віримо в сили спротиву. Перемога за нами. Слава Україні!
Героям слава!
Мы уже много рассказывали о выступе в районе Песчаного, который российская армия сформировала за последние 2 месяца. Это Купинское направление. Периодически этот выступ расширяется, и агрессор там почти достиг реки Оскол. 92-я штурмовая бригада показала один из штурмов противника на этом Песчановском выступе. В нем участвовало около 50 единиц техники. А я напомню, что механизированные штурмы сейчас редко проводит армия Российской Федерации. Бой, который вы сейчас видите, произошел 26 сентября, и батальон удар дронов «Ахиллес» 92-й бригады в разной степени повредил 40 единиц техники противника. Полностью уничтожены 3 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 многоцелевой тягач легкий бронированный, или МТЛБ, как его называют военные, 2 «Урала», «Буханка» и квадроцикл. Еще 26 единиц получили повреждения. Это 10 танков, 10 БМП и другие машины. Дальше подробнее рассмотрим, что происходит сейчас на Кураховском направлении. Там у россиян самый большой темп продвижения в последние недели. На связи Орест Дремоловский, представитель пресс-службы 79-й Таврической десантно-штурмовой бригады. Орест, здравствуйте, рады вас видеть очень.
Витаю вас.
Орест, какие тенденции сейчас на вашем участке? Какую технику, какую тактику, давайте так, да, агрессор применяет сейчас у вас на Кураховском направлении?
Ворог продовжує інтенсивно штурмувати позиції таврійських десантників у нашій смузі оборони. Наша смуга оборони – це село Костянтинівка у Мар'їнській громаді на Курахівському напрямку фронту. Фактично такий лівий навіть фланг оборони Вугодара. Окупанти постійно намагаються прорвати нашу оборону, прощупати, знайти якісь вразливі місця. Їм це зазвичай не вдається. Отримують по зубах від наших десантників. Ворог останнім часом, останніми тижнями доволі активно застосовував бронетехніку. Були штурми і понад 40 одиниць бронетехніки виїжджало саме на смугу оборони нашої бригади, і понад 20. У цих штурмах ворог втрачав багато особового складу. Це десятки ліквідованих окупантів, це до десятка одиниць втраченої бронетехніки, якогось такого суттєвого просування на саме у нашій смузі оборони ворог не досягнув. Ситуація залишається напруженою.
Орест, мы сейчас видели механизированный штурм агрессора на Купинском направлении, и часто достаточно видим масштабные механизированные штурмы, ну, в частности, Константиновки, да и всего Кураховского направления. А на других мы видим, ну, тактики малых пехотных групп. Как вы это объясняете, с чем вы связываете, что у вас, ну, и изредка на других участках фронта вот идут вот эти вот огромные бронированные колонны, а на других участках они не применяются?
Ну, знаєте, складно збагнути логіку ворога, оскільки у цих атаках дійсно окупанти зазнають величезних втрат у бронетехніці. Якщо, власне, подивитися на село Костянтинівка чи там Новомихайлівка, це фактично кладовище російської знищеної російської бронетехніки, і ворог далі кидає в горнило бою свої нові сили і засоби. Вочевидь, окупанти визначили для себе цей напрямок як пріоритетний, як той, який потрібно їм конче кров з носа прорвати, аби прорвати нашу оборону миколаївських десантників. Але наші воїни дійсно дуже стійко отримують свою лінію, дуже злагоджено працює наша система вогневого ураження. Тут варто відзначити усі наші підрозділи, як і операторів ударних дронів, які просто в виробничих масштабах знищують російську бронетехніку, попри те, що окупанти, ну, далеко не дурні, застосовують активно засоби РЕБУ. Це ускладнює роботу, але є ще у нас протитанкісти, є мінні загородження, які, власне, ми створюємо з допомогою безпілотних засобів. І ще чимало багато підрозділів в цьому працює, і вдається ефективно знижувати темп атак російських. І останніми днями варто зазначити, що окупанти атакують здебільшого силами піхоти.
Угу. Орис, там мы уже давно наблюдаем попытки россиян прорваться в Константиновке, да, но это маленькая Константиновка для, да, тех, которые люди не очень разбираются, да, там есть крупный город Константиновка, есть вот Константиновка, которую вы обороняете, и несмотря на вот эти вот штурмы, бои за это село идут, как вы это объясните, да, ну, почему не удается оккупировать, это связано с ландшафтом, связано с чем-то еще?
Я думаю, це пов'язано з тим, наскільки гідну відсіч дають миколаївські десантники ворогу, наскільки злагоджено працює у нас система вогневого враження. І, власне, село Костянтинівка, так, ви правильно зазначили, це доволі така вузька смуга оборони, одне село, але для окупантів воно є надзвичайно важливим, бо, власне, їм конче потрібно вирівняти лінію фронту на нашому напрямку. І тут таврійський десантник, як кістка в горлі для російського командування, контроль над селом Костянтинівка і тими селами, які стоять далі, дозволить ворогу більш щільніше охопити як місто Вугледар, так і рухатися в напрямку міста Курахового. Тобто це шлях до двох великих міст Донбасу. Судячи з тих атак, у яких окупанти не жаліють ані живої сили, ані своїх танків, БТРів, БМП, МТЛБ, які втрачають у виробничих масштабах, судячи з цього, ворогу кров з носа потрібно до настання холодів, до того, коли вже зіпсується погода, пройти до цих міст.
Спасибо, Орест. Были очень рады вас видеть. Орест Дремоловский с нами был, представитель пресс-службы 79-й Таврической десантно-штурмовой бригады. Бригада эта держит село Константиновка на Кураховском направлении. Действительно, как отметил Орест, достаточно такой узкий участок фронта, но, тем не менее, очень горячий. Регулярно Россия проводит там большие штурмы, в том числе и механизированные. Ну и отметил Орест, что это связано с желанием армии Российской Федерации до наступления осенней распутицы и холодов выйти. Занять этот город, это село, выровнять линию фронта, ну, что позволит им двигаться дальше и к Угледару, и к Курахову, вот, Константиновке. Ну, и работу минометчиков на Кураховском фронте снял на днях мой коллега Роман Погулич. Давайте смотреть.
Мираж, мираж, яма, небо, лиза, пожалуйста.
Поки темно, заїхали до мінометників, тут взагалі і заїзд, і виїзд, він тільки по-темному, навіть вночі доводиться їхати без освітлення, тому що з повітря відбувається моніторинг через тепловізійні дрони.
Вже деякий час це вже не гарантія безпеки, тому що кількість застосування дронів FPV вночі вже не відрізняється від кількості застосування їх в день.
На прицел. 664 є.
Працює треба, щоб був завжди з навідником. Вже до цього звик, і він постійно з тобою під рукою. Ти за нього відповідаєш. Коли ти ходиш в піхоту і переходиш на міномет, тоді є з чим порівняти, і своє місце треба берегти, цінувати.
Ціль, віраж. Піхота укрита. Навести, доповідь
проготовлена. Скажи, що готовий.
Чекай, команда.
Коли ти працюєш на мінометі і дуже нравиться, подобається, коли ти влучаєш ворожу техніку, ворожу піхоту, і тоді задоволенням хочеться ще працювати. Оскільки я часу тут на мінометі, то це мій другий міномет. Ну, виходить, не другий, а третій, бо на першому працювали на Сані, другий на Іранцю, а це вже на італійському моді.
І хто ваш фаворит?
Ну, я б сказав би, що Сані – це саме найкраще з тих всіх трьох. І по дальності він далі летить, і трошки крепше.
Ми залучені на 158% із 95%. Тому що весь час наш підрозділ знаходиться в самих гарячіших точках. З одного місця на інше. Відпочиваємо, поки кліпаємо сіло. Але працюємо.
Є відновлення.
Я вважаю, що взаємодія в нашому підрозділі між вогневими засобами, ну, конкретно у нас построєна дуже непогано. Бо в умовах тотальної недостачі боєкомплектів до всіх видів озброєння, в цілому в армії, не тільки у нас. Першочергово це має бути доцільне використання і максимально ефективне використання цих, ну, відповідно того ОБК. Підбивали цей повний гольф-кар м'ячиків тенісних, які розлітались. Легкову техніку, ті самі пікапи, ті самі багі, якісь мопеди. Ну, мопеди – це взагалі солодка ціль, тому що шансів на мопеді проти міни, якщо вона поруч, то небагато. Але в останнім часом, враховуючи цю кількість механізованих штурмів, то працюємо, в принципі, дуже часто по техніці. Друге питання – наскільки часто, ну, можна влучити, але тим не менш влучаємо і щось та й щось зупиняємо. Є такі досягнення, ну, типу танків, там, БМП, це, ну, це дуже крута ціль, я рахую, що для міномета. І, ну, цим пишаємось, але пишаємось більше кількістю знищеної піхоти, я так собі вважаю. А кількість мін і їх різновиди – це кожен раз для нас загадка, тому що може бути на позиції 8-10 видів різних мін, які рахуються по-різному, ведуть себе по-різному. Так, це дуже-дуже ускладнює нам роботу, тому що не завжди ти можеш з першої міни влучити в ціль. Вітчизняного нашого виробництва міни, вони, ну, принаймні, може через те, що їх є більшість, вони частіше трапляються, і ми вже знаємо, як з ними працювати, але вони себе ведуть передбачувано. Можливо, не так добре, як би нам хотілося, але передбачувано, ми вже вміємо з ними працювати через те, що ми їх велику кількість вже відпрацювали. Закордонні є і дуже хороші, які трапляються не дуже часто, а є і дуже погані, які трапляються трошки частіше, ніж хороші.
Є відновлення.
Сховання укриття.
Плюс.
На днях маю знову їхати відпуск.
А то ви вже трошки поглядаєте на годинник, на календар?
Постійно переписуємося, якщо на роботі, що все добре, чекаю так само вдома. Приходиш з роботи, передзвонюєш постійно, вранці, ввечері, ну, щодня. Це підтримка і упора, як можна сказати.
Ой, який рок-н-рол.
Що?
Та так, вон, посмотри, як на...
Це дві з двох наших?
Да.
Що там? Диви, який димий з двох наших.
Два крайніх, один в край посадочки, третій уже взагалі повністю в посадочку, якраз по цілі. Чудово, кучна робота, взагалі немає ніяких дорікань.
Российская армия продолжает закидывать Запорожье планирующими авиабомбами. Это происходит почти каждый день, вот уже больше недели. В ночь на 29 сентября таких авиабомб на город упало 13. Людей доставали из-под завалов многоэтажек и частных домов. Пострадали 16 запорожцев, к счастью, без погибших. Вот как спасали людей, что очевидцы говорят об атаках России по Запорожью.
А самі як пережили ніч? Бачу, що поранення сильні.
Як там пережити? Оце як пережити?
Сильно травмовані.
Так, це не покажу. Треба достати документи, а потім вже діти зараз підуть документи і...
Живельні ушкоджені. Як вікна з рамами повилітали. Знімувати тут, не знаю, вряд ли получиться.
До 27-29 сентября армия России активно продвигалась на севере и юге Очеретинского выступа. Каждый из этих трех дней проект Deep State сообщал об успехах агрессора у Новогродовки. Также России удалось оккупировать село Мариновка на восток от Селидова. Судя по карте, агрессор завершил формирование клещей для Селидова, крупнейшего населенного пункта между Покровском и Курахово. Город окружен позициями россиян с востока, это Мариновка, с северо-востока, это Новогродовка, и с юго-востока, это Сукурино. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 30 атаках армии России за сутки на Покровском направлении. Больше всего, как отметили в ведомстве, штурмов было как раз в районе Селидова. С нами Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Давид, мы сейчас покажем карту, как изменялась ситуация вокруг Селидова, ну и на Покровском направлении. Как вы характеризуете ситуацию вокруг этого города? Ну и с вашей точки зрения, что Россия там будет делать дальше? Она будет пытаться заходить в этот город, его окружать сейчас полуокружение?
До сих пор основная тактика заключалась в действиях по флангам, то есть как минимум полуокружение. Разумеется, в идеале всегда окружение, вопрос или получится. Но понятно, что обстановка там сложная, но проблема в том, что если бы это было только одно сложное место, вся проблема в том, что на многих участках фронта одновременно, как в районе Селидова, так и в районе Угледара, так и некоторые уже шевеления мы видим и на Купинском направлении и так далее. Проблема именно в том, что одновременно в нескольких местах ситуация ухудшается, и у украинской армии не хватает сил везде все это оккупировать. Поэтому конкретно насчет Селидова может оказаться, что это еще цветочки того, что будет дальше. Если после Селидова последует Угледар, то срезается сразу весь этот юго-восточный угол всего фронта. То есть потом все это движение на Покровск может уже сложиться именно стрела в сторону самого Покровска как такового. Пока до сих пор все-таки российские войска там последние недели занимались обеспечением своего левого фланга, то есть именно Селидова, весь этот район Селидова, Курахова, Угледар и так далее. И потом уже по-хорошему, если они все это зачистят, могут развернуться в сторону Покровска. Именно в этом и проблема. Не в самом Селидово заковыка, а в том, что обстановка там сигнализирует для обстановки на очень широком участке фронта в целом.
В чем причина?
Основная причина, помимо нехватки артиллерийских снарядов, помимо перевеса российской армии авиации, как мы сейчас видели, увеличение дальности бомба с ВМПК и так далее. Основная причина – это по-прежнему нехватка живой силы россиян. Худо-бедно при всех недостатках тоже, как мы видим, не просто так они повышают постоянно выплаты для добровольцев, согласных подписать контракт. Тем не менее, пока им хватает для пусть таких медленных продвижений, украинской армии банально не хватает живой силы, несмотря на всякие FPV и всякие другие технические фокусы, скажем так, в кавычках. Банально не хватает самой обычной пехоты, даже та, что есть, как мы часто видим по жалобам, скажем так, в украинском информационном пространстве, недостаточно обучения. Но это уже, скажем так, вторая ступень. Первая ступень банально не хватает, все это затягивание новой волны мобилизации на 7 месяцев, принятие нового закона Радой только апреля и так далее. Банально не хватает пехоты. Если кто-то думал, в войнах 21 века это уже не будет таким важным фактором, тот в очередной раз ошибся. Банально на фронте не хватает людей.
Давид, украинские военные опубликовали видео, как они защищают одну из многоэтажек города Торецка, где идут буквально городские бои. Вот мы сейчас видим, это батальон спецоперации НА, бригады «Людь» Нацгвардии Украины. Ну и что интересно, что они вручную зачищают эти здания, в которых, по информации, вот засели российские оккупанты, а после этого подрывают несколько пролетов вот этого здания. Можете пояснить, зачем такое делать, почему не нанести поражение там артиллерии, да, и просто разнести это здание, а нужно его защищать вручную?
Видимо, нечем наносить поражение. Скажем так, такие вещи обычно делаются по двум причинам. Либо по гуманитарным соображениям, если, например, там есть какое-то мирное население, они хотят наносить мощный удар. В данном случае, видимо, этот фактор отсутствует. Соответственно, просто нет таких сил, чтобы это сделать без того, чтобы заходить пешком.
То есть, да, это очередной такой сигнал о количестве артиллерийских боеприпасов у вооруженных сил Украины, что они вынуждены минировать здания, да, для того, чтобы их уничтожать.
Трудно, чтобы уничтожить такое здание, возможно, артиллерии так сразу не получится. Разве что применить довольно большой наряд средств одновременно, но в любом случае, как мы тут видим, каких-то средств дистанционного поражения, либо авиации, либо артиллерии не хватает. Ну, заходят пешком, тут, как говорится, уже ничего не поделаешь, делают что могут.
Давид, сейчас покажем карту Угледара. Ну, там какая-то невероятная ситуация. Напоминает, ну, хуже, чем Авдеевка в худшие времена, вот это вот окружение. Сейчас, ну и сообщает проект Deep State, что вот эта трасса на Богоявленку, она под огневым контролем армии Российской Федерации. Как вы опишете, характеризуете ситуацию там? Есть ли шансы удержать этот город или он обречен? Ну, я вот снова-таки на Deep State сошлюсь, там много многоэтажек в этом городе, он весь состоит из многоэтажек, ну и пишет, что это неплохое, конечно, место для того, чтобы оборонять город, но тем не менее, да, карта говорит сама за себя.
Проблема именно в том и есть. Даже если в самом городе сами позиции с тактической точки зрения удерживать было бы и можно, высотное здание и так далее, но если действительно такое продвижение с флангов и как минимум уже огневой контроль всех коммуникаций снабжения, даже если полностью физически не перерезали, то уже огневой контроль. Это шансы на удержание более-менее длительное, тем более, разумеется, такие шансы падают. И вообще в целом обстановка в Угледаре, скажем так, не просто так сняли командира 72-й бригады, если бы там было все хорошо или даже более-менее удовлетворительно. Не принято в таких случаях снимать комбрига. Соответственно, ситуация критическая. Дальше вряд ли можно ожидать какого-то резкого улучшения, потому что, опять же, не видно, за счет чего это могло бы произойти, какого-то вдруг падения с неба больших резервов, которые украинская армия могла бы отправить туда для деблокирования, пока не наблюдается.
Давид, я так понимаю, вы не разделяете мнение, ну, допустим, Американского института изучения войны, который говорит о том, что возможная потеря Угледара, она не ухудшит такую оперативно-тактическую обстановку. Вы считаете, что будет как раз наоборот?
Любое отступление, в принципе, обстановку ухудшает. Конкретно Угледар, если посмотреть, какое место он занимает на линии фронта, то в отличие от Покровска, который важен сам по себе, Угледар в основном важен как угроза именно российским позициям. Долгое время конкретно Угледар был костью в горле российской армии на этом направлении. Оттуда есть, как минимум, теоретическая угроза в сторону Полновахи и всего сухопутного коридора в Крым. Если бы было достаточно сил, можно было осуществить эту угрозу. Понятно, их сейчас нет, но как минимум это предмостие для какого-то возможного будущего теоретического украинского удара. Если действительно российские войска смогут вынуть эту кость из горла, это облегчает им действия на всем этом юго-восточном участке. Еще раз надо подчеркнуть, не конкретно в Угледаре с самом как таковом деле, а именно в позиции, которую он занимает на фронте в целом. Поэтому понятно, что обстановка станет там лучше для россиян, соответственно, хуже для украинской.
Ну и на этом фоне спикер сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что разведка и военные знают о планах россиян штурмовать Запорожское направление, об этом заявил Волошин в эфире телемарафона. Прямая речь. Кроме того, несколько дней назад с автомобильной базы автомобильного транспорта Южного округа Российской Федерации оккупанты получили 25 легких автомобилей «Багги», которые применяются именно для проведения таких штурмовых действий, когда штурмы ведутся малыми группами пехоты. Это такие признаки подготовки к тому, что на запорожском направлении будут в недалеком будущем проводиться штурмовые действия. Ну, он отметил, что речь идет именно про штурмовые действия, а не наступательные действия, где нужно сосредотачивать гораздо большие силы, чем несколько десятков багги. Ну, таким образом, Россия попытается, по мнению Волошина, улучшить свое тактическое положение тут. Давид, вы как считаете, там цель улучшить тактическое положение или, ну, создать еще одну точку такую горячую, да, на запорожском участке фронта, чтобы еще больше резервов перекинуть с Донбасса, ну и додавить то, о чем вы говорите?
Зеленые шевеления на запорожском направлении были и до этого. Все эти действия вокруг Работина и так далее. Сейчас, с одной стороны, вряд ли можно ожидать каких-то масштабных действий по открытию какого-то нового наступательного направления со стороны российской армии. В конце концов, у них и так уже очень много активных направлений. Плюс была информация, что как минимум часть подразделений из запорожского направления переброшено на другие, более северные направления. Но какие-то мелкие действительно штурмовые действия, как минимум с целью придержать там еще сколько-то украинских резервов, вполне возможно.
Один из пабликов, который описывает ракетные и дронные удары по территории Украины, подсчитал статистику за сентябрь по количеству запущенных шахедов и отметил этот паблик, что в сентябре абсолютный рекорд был отмечен по запущенным баражирующим вот этим боеприпасам по территории Украины. 1331 шахед. Количество запущенных шахедов перебило количество запущенных за июль плюс август. Давид, это потому, что в России много этих шахедов. Чего добивается? Ну, сегодня ночью тоже Украина переживала массированный дронную атаку. Все шахеды были либо уничтожены, либо локационно потеряны, либо подавлены РЭБом. Ну, то есть эффективность поражения, по крайней мере, их нулевая. Но, тем не менее, Россия упорно продолжает запускать шахеды по территории Украины. Не было ночи, когда они не залетали.
Ну, во-первых, не всегда она чисто нулевая. Иногда тут и там кто-то все-таки проскакивает. Но в любом случае, даже если сбивают всех, это отвлекает очень большой ресурс различных сил и средств ПВО. И в любом случае пока не видно, чтобы россияне действительно отказались от дальнейшего их использования. Насчет количества мы видели сообщение о том, что, возможно, российское производство «Лабуги» действительно опередило план чуть ли не на год. И эти 6 тысяч шахедов, которые должны были произвести только через год, в августе или сентябре 2025 года, произведены уже, соответственно. Мы видим, что у них есть гораздо больше для немедленного использования. В любом случае, скорее всего, учитывая информацию, что они тут и там пытаются применять различные другие способы наведения шахедов, как использование Starlink и так далее, уже были такие сообщения. Пока, как минимум, не видно, чтобы россияне отказались от дальнейшего массированных использования, несмотря на то, что все или почти все сбивается. Тем не менее, они как сделали на них ставку, так и продолжат.
Давайте немножко поговорим о визите, итогах визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Ну, пресс-секретарь президента заявил, что во время визита американская сторона проявила огромную заинтересованность к плану победы, несмотря на противоположные сообщения о средствах массовой информации. Ну и Владимир Зеленский после возвращения из США сказал следующее видеообращение. Возвращаемся домой из США. Много задач за этот период, за этот визит реализовали. Спасибо Байдену, президенту, за самый большой за все время пакет поддержки, почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта и ПВО для наших городов и расширение тренировочной миссии F-16. Я представил план победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате Рамштайн обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь – время решений. Ну и стало известно, что Джозеф Байден возглавит вот эту вот контактную группу, встречу этой контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября на авиабазе Рамштайн. С чем Зеленский приехал из Соединенных Штатов Америки? Как вы считаете, как там на самом деле восприняли этот план победы? Будет ли что-то реализовано, Давид?
Это, разумеется, уже вопрос политический. Пока, как минимум, насчет плана победы, даже были украинские официальные заявления, что полностью мы его еще не раскрываем. Часть мы скоро, возможно, раскроем украинской публике, но не все, потому что там есть секретная информация и так далее. Но из того, что можно пока пощупать руками, что называется, действительно усиленный пакет военной помощи, еще одна батарея «Патриот», что, в принципе, в текущих условиях для Украины, разумеется, весьма важно, плюс дополнительное вооружение для фронта и все остальное. Весь вопрос, куда это идет в плане развития войны в целом. Тут, разумеется, на самом деле знают только те, кто непосредственно участвовал в встречах Зеленского и Байдена. Какие были там только красивые слова или действительно какие-то обещанные более-менее реальные шаги. Вопрос, что действительно можно сделать, пока не видно даже разрешение на применение западных дальнобойных средств. Разумеется, всегда можно сказать, что такие разрешения обычно видны, когда средства уже начинают применяться, и потом задним числом оказывается, что разрешили. Не то, что это коренным образом изменит войну, но это хотя бы из тех вещей, которые можно пощупать. Короче, пока мы видим продвижение примерно в том же русле, некоторое усиление военной помощи, а чего-то принципиального, например, чего, разумеется, украинское руководство бы хотело, принятие Украины в НАТО и так далее. Пока как не просматривалось, так и не просматривается. Но в течение осени дальше посмотрим, действительно, эта встреча в Рамштайне. Но, как я уже говорил, гораздо больше зависит от результата выборов в Соединенных Штатах и все эти встречи с Трампом, какую сторону он действительно пойдет, если он выиграет. Если не выиграет, можно более-менее предсказывать дальнейший американский курс, скорее всего, разумеется, не 100%, но, скорее всего, будет примерно, как был до сих пор. Если же выигрывает Трамп, вообще предсказать ничего невозможно, непредсказуемо, может пойти в одну сторону, как и в другую, но пока что называется хоть шерсть и клок. Если украинское руководство получило хотя бы пока усиленный пакет военной помощи, уже хорошо, дальше будет видно, потому что дальше в основном пока только слова.
Давид, ну и пользуясь случаем, спрошу вас о ситуации вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Wall Street Journal пишет, что Израиль может в ближайшую неделю начать вторжение уже наземное в Ливан. Ну, так утверждает газета. Напомню, что недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале новой фазы войны, сосредоточив внимание этой войны на Северном фронте против группировки Хизбалла в Ливане. Ну и на днях 28 сентября армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, официально объявила о ликвидации лидера Хизбаллы Хасана Насраллы в результате авиаудара армии Израиля по Бейруту. Ну и США не скрывают, что против этой наземной операции. Джозеф Байден сказал, что будет говорить с премьер-министром Израиля Нетаньяху, чтобы он не начинал эту военную операцию. А почему Израиль настаивает на проведении вот этой наземной операции? Будет ли она, с вашей точки зрения, и чего боятся США?
В целом мы последние дни видим интенсификацию израильских действий на ливанском направлении, ликвидация не только самого Насраллы, но практически всего руководства Хизбаллы, также продолжение ударов по складам вооружения, пусковым установкам, другим объектам Хизбаллы. Насчет сухопутной операции, разумеется, подготовка к ней идет на армейском уровне. Вопрос, какое будет политическое решение, решать ли все-таки задействовать или нет, потому что есть принципиальная разница. В конце концов, самолет через пару минут возвращается. Наземная операция, пусть даже ограниченная в ближней зоне несколько километров от границы. Наземная операция, есть наземная операция, там уже потери неизбежны, мины, ПТРК и так далее. Это не то, что практически всегда удачно возвращающиеся самолеты. И по той же причине.
Пропадает у нас Давид Гендельман, пытаемся восстановить связь. Ну вот, обсуждаем ситуацию на Ближнем Востоке. Там США опасаются начала большой войны в связи с возможным проведением Израилем наземной операции на юге Ливана. Американские СМИ вот сообщили о том, что в ближайшие недели может начаться вот этот вот этап операции. Ну и американский президент Джозеф Байден, хотя и поприветствовал, прокомментировал, точнее, вот ликвидацию лидера Хизбаллы Хасана Насраллы в результате авиаудара армии Израилю по Бейруту. Заявил он о том, что, в принципе, это заслуженная судьба вот этого лидера, но, тем не менее, не очень они в Вашингтоне одобряют вот эти вот планы Израиля, возможные о наземной операции. Давид, может ли это перерасти в большую войну? Как вы думаете, Иран может заступиться, так скажем, да, за свои прокси Хизбаллу и пойти на эскалацию, или это исключено?
С одной стороны, разумеется, может, но у него сейчас есть все причины этого не делать, им, что называется, и хочется, и колется. Сейчас Иран находится в разгаре, что называется, мирного наступления после заявления иранского президента в ООН и так далее. Они бы сейчас хотели в идеале пойти снова по пути той или иной сделки с Соединенными Штатами, резкая эскалация. Им сейчас невыгодно, но мы, в принципе, уже видели в апреле этого года как минимум один раз Иран уже отступил от своей многодесятилетней стратегии не вступать в прямое военное столкновение с Израилем, действовать только руками прокси. Поэтому сейчас и хочется, и колется. Более радикальные, скажем так, элементы, особенно в корпусе стражи исламской революции, больше подталкивают к прямому военному столкновению с Израилем. Часть руководства пока против, разумеется, все решит верховный руководитель Хаменеи, но как минимум раз один раз это уже было, может произойти еще. Но для Израиля, в принципе, если будет начата наземная операция, то в любом случае более опасный противник все равно Хизбалла, а не Иран, чисто по географическому расположению. Понятно, что сейчас после интенсивных ударов последние две недели многие возможности Хизбаллы уже ослаблены, но в любом случае то, что прилетит из Ирана, как ни странно, по количеству и по дальности сбивать проще. Хизбалла все еще имеет большие возможности, она находится непосредственно на границе, поэтому Когда зарубежные комментаторы за этим следят, они обычно как раз подчеркивают, вступит или не вступит Иран. Для Израиля как раз гораздо важнее, насколько развернется, собственно, война в Ливане, будет ли наземная операция, насколько широкой она будет, потому что есть несколько оперативных планов, более ограниченные чисто в приграничной зоне, либо широкая операция силами нескольких дивизий во всем нужном Ливане, десанты в глубине, спецоперация в глубине, короче, полномасштабная война, как она есть. Если подключится Иран, как раз на общем фоне это может быть уже не таким большим довеском, как многим за границей кажется.
Давид, спасибо за ваше время. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Мы идем дальше. Сегодня Украина имеет достаточно масштабное собственное производство беспилотников. Хотя споры о том, есть ли уже обещанный президентом Зеленским миллион дронов или нет, продолжаются. В условиях нехватки боеприпасов по сравнению с российской армией беспилотные системы имеют особую ценность. Об этом говорят украинские военные. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время» побывали в цеху, где сейчас тестируют систему, которую хотели бы заполучить военные во многих армиях мира. Это дрон с машинным зрением.
Они завоевывают небо, покоряют море, осваивают землю и наводят ужас на пехоту. В условиях нехватки боеприпасов, техники и ресурсов по сравнению с российской армией, как признаются украинские военные, беспилотные системы для них особенно важны. Алексей – директор компании по производству дронов. Сейчас тестируют систему, которую хотели бы заполучить военные во многих армиях мира. Это машинное зрение. Если проще, дрон «Камикадзе» с самонаведением. В качестве цели Алексей выбирает авто, на которых мы приехали.
Вот я закупил. И он летит на нас.
В последний момент Алексей уводит дрон в сторону.
Це, ну, доволі корисна штука. Це насправді цей крок, який відкриває, ну, коли це впровадиться масово в військах, я сподіваюся, це буде прямо в цьому місяці, то це буде прям сильний вплив на війну, як такі двері, які відкривають шлях в поле бою без людей. Це насправді дуже важливий крок.
І этот дрон «Камикадзе» уже более чем наполовину состоит из українських комплектуючих. До повномасштабної війни команда Алексея займалась огненними шоу. Після російської агресії почала допомагати українським воєнним з бензином, продуктами, потім робити взриватели для саперів, далі експерименти з безпілотниками. Потім це все виросло в громадну компанію, яка робить безпілотні системи.
У нас дрон на 70 чимось відсотків зроблені з українських комплектуючих. Наші льотні контролери, наші регулятори обертів, наш зв'язок ЄРЛС, ну, на 500 або на 735, як тут, наші плати ініціації.
А это видео батальона ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» из 92-й бригады ВСУ в районе Липцев. Это подразделение специализируется на применении беспилотников. На этих кадрах при помощи FPV-дронов удается отразить атаку российских войск. Командир подразделения Юрий Федоренко говорит, еще полтора года назад все было по-другому. Дроны «Камикадзе» только появились, о машинном зрении никто даже не мечтал.
Их выпускали окремые компании, и мы отримували на месяц 7 штук. Але вже взимку 23-го року ми їх застосовували, і були успіхи по нанесенню враження по оброньованій техніці противника.
Воєнні бачили перспективу, але необхідним був масштаб.
Це виробничий процес. Ну, це як вулик або як мурашник. Кожен робить щось своє. Хтось збирає, хтось пакує. Хтось роздає нові деталі, хтось займається прошивкою, хтось займається обльотами, хтось спакує вже готову продукцію.
Павел розповідає, що все починалось з волонтерства людей, які працюють в сфері IT.
Як волонтери ми мали можливість там купити 10, 20, 50 дронів, доставити їх до військових, але ми бачили, що потреба набагато більша.
Так появилась идея, что, может, дроны стоит не покупать для военных, а делать. Закупили комплектующие, сделали первую партию, вначале 10 штук, потом 50.
Наша первая партия, это было 50 дронов, мы собрали, и мы были счастливы. Сейчас мы в день вырубляем в 10 раз больше.
Друзья, вы смотрели, слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас там. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».